мы продолжаем говорить о том, как пришли ангелы в дом для того, чтобы спасти Лот и всю его семью от разрушения дома. Когда ангелы рассказали Лоту о том, что произойдет, то, что он должен, для того, чтобы спасти, он должен покинуть дом со всей своей семьей, то Лот позвал всех своих дочерей, некоторые были замужем, некоторые были у него дома. Те, которые были замужем, так женихи, мужья их, не стали смеяться над всем этим. Они не верили, что может что-то произойти. Они не хотели никуда уходить. Так вот, стал тоже сомневаться. Он и не торопился уйти. Тогда ангелы вынуждены были взять его, двух его дочерей, которые были еще тогда не замужем, его жену под руки, да, и вывести из дома. Одно условие было поставлено Лоту и его семье для того, чтобы они были спасены. Не оборачиваться и смотреть, что происходит. Тем не менее, любопытство жены Лота взяло верх, и жена Лота обернулась. Вдруг она превратилась в толстый столик. Спрашивает Рав Деслер в книге «Михтав Лилияу». Человек, который повернулся посмотреть, когда нельзя было поворачивать, сделал нехорошую вещь. Но полагается ли за это такое большое наказание? Можно ли, полагается ли за то, что человек повернулся, наказание смерть? Это же такое серьезное наказание. Почему же подлежало ей, жене Лота, такое серьезное наказание? Объясняет Рав Деслер, что когда они могли быть спасены? Только тогда, когда они не были связаны с домом. Если человек остался связанный, быть связанным с тем местом, откуда он вышел, тем местом, которому подлежала казнь, то он считается частью этого места, и тем самым она была казнена. Так выходит, что то, что она посмотрела на дом, она связала себя с этим городом, и поэтому ей дала была такая огромная казнь. Она считала, эта казнь, которая была, в принципе, предназначена для дома, тем самым распространялась на нее тоже. В этом мы видим, насколько велика сила окружения человека. Человек, насколько подвергается большому влиянию того места, тех людей, среди которых он находится. И в действительности я сам часто видел людей, с которыми ты разговариваешь о настоящих, об истинах, с которым ты разговариваешь об иудаизме, который тебя понимает, он даже, может быть, мыслит не то, что вместе с тобой, а даже лучше тебя все понимает, всю дорогу, по которой надо идти. Но ты видишь, он стоит на месте, он не продвигается. И главе он понимает, а сам он не меняет. В чем же секрет этого? Саба Минувардо говорит так, что основная проблема людей продвигаться, это то, что люди, им важно, что окружение, те, кто их окружает, да, что они думают. Влияние этого окружения – это то, что не дает людям продвигаться. И в действительности, говорит Рамбам, Рамбам и Хот де Ос, природа человека, что он тянется своими мыслями и делами за своими друзьями. И он ведет себя, как ведут люди в том месте, где он живет. Поэтому, что человек должен делать? Должен человек всегда пытаться быть связан с праведниками, быть в среде праведников, сидеть между ними. И тем самым он будет учиться от их дел. И человек должен отстраниться от грешников, которые идут в темноте, чтобы не учить их дела. Продолжает Рамбам и говорит более серьезную вещь. Если находится человек в таком государстве, в котором ведут себя люди плохо, и эти люди не идут по прямой дороге, он должен выйти из этого государства и искать себе что-то другое. А если, да, и Рамбам говорит это как, если нету другого государства, говорит Рамбам, как это было в его днях, пусть найдет себе какое-то пустынное место, отстранится от всех, будет там сидеть, ни с кем не будет связан. Но если люди вместе, в том месте, где он находится, не дают ему делать то, что он хочет, так он должен даже в пустыне убежать и быть там. Мы видим из слов Рамбама, насколько это серьезно, где мы находимся. Это настолько серьезно, что мы должны пойти в другое место какое-то, идти в другое государство, если нет возможности сидеть одними. Когда Брискиров выходил из... Он сбежал из Польши, оккупированной немцами, то у него было сомнение, куда идти. В Америку. А в Америке было более безопасно. Либо в Израиль. Так мы знаем, несмотря на то, что немецкие войска не вошли в Израиль, в землю Израиля, мы знаем, что это не так было просто. Чудом немцы остановились в Египте. Им было не так далеко для того, чтобы продвинуться в землю Израиля. Так что же повело, что же было решающим в решении Брискирова, это Трампом. В то время в Америке было очень тяжело соблюдать субботу. Почти не было праведных евреев. А в Иерусалиме было много праведников. И тогда сказал Брискиров, лучше быть в опасности, но быть среди тех людей, которым быть среди праведников. Да. Это правда. Пикуах нефеш, это правильное примечание. Что пикуах нефеш, он всю Тору отменяет, кроме трех вещей. Но надо сказать, что это не была серьезная опасность. Когда есть опасность, можно даже сидеть среди грешников. Понятно, что не учиться я тут делал, но мы не обязаны искать себе лучшего места. Надо сказать, что это не была явная опасность. И то преимущество, которое имела Америка с точки зрения безопасности, Брискиров решил, что оно не настолько большое, чтобы сидеть среди грешников. Так или иначе, очень часто происходит, что мы попадаем в какую-то ситуацию, мы вынуждены быть среди людей не настолько праведных. Иногда мы идем, может быть, даже им помочь, их исправить, и мы обязаны быть в их среде. Также тем самым мы можем себя как-то сохранить. Не только сохранить, а продвигаться дальше. Иногда бывает часто, что человек находится еще, не вышел, он находится в каком-то государстве, в каком-то месте, у него там квартира, у него, он там живет, у него жена, семья. Как такому человеку себя вести в том окружающем месте, в котором он находится? Для этого я думаю, что мы прежде всего должны задуматься, в чем проблема окружающего места, почему это на нас настолько влияет сильно, и тем самым, если мы поймем, в чем сила окружения, мы сможем понять, что нам даст возможность избежать это отрицательное влияние нашего окружения. Я думаю, что влияние окружения нашего, оно разделяется на две части. Первая часть – это то, что человек так устроен, и в этом он отличается от всех животных, что ему важно, что о нем думают. И когда мы не увидим какого-то тигра, да, который будет беспокоиться, вот он сегодня грязный, как-то в зоопарк все пришли и смотрят, насколько он грязный, он будет прятаться. Вот ему будет это неудобно, но никогда не будет этого стесняться. Никакая обезьяна не будет стесняться, да, что там она банану не может правильно почистить. Никому это не мешает, они все, ну не получается, да, никто ничего, никого не стесняет. Человек интересно устроен, ему важно, что о нем думают. Это первая вещь. Вторая вещь, это то, что человек видит, где он находится, то, что человек видит, то, что он слышит, ему кажется, что это норма. Так это должно быть. И тем самым, поскольку мне кажется, что это так должно быть, так я и веду себя соответственно. Потому что каждый ведет согласно той стигме, согласно тому, что он себе представляет, как должно быть. Теперь, после того, как мы определили, в чем есть сила нашего окружения, мы можем, я думаю, понять, задуматься, как этого избежать. И как мы, откуда мы выучим, как можно это избежать, я предлагаю взять человека, который находился в такой среде, который вынужден был находиться в этой отрицательной среде, и только выжил, а вышел оттуда правильно. Это, как вы, думаю, понимаете, догадываетесь, забыть как сильно. Первая вещь, которую мы сказали, это то, что важно человеку, что о нем думают. Дочь Рав Ицхака Зильбера, рабанит Хава Куперман, как-то рассказала, я думаю, что мы это упоминали, когда она, дети шли с отцом по какой-то улице. Бывало, что Рав Ицхак Зильбер начинал представлять из себя, как будто он пьяный человек. Он ходил вот так вот наискось, делал движения, как пьяный человек. Дети его стеснялись, говорили: «Папа, что ты делаешь?» Все смотрят. Говорят: «А какая вам разница? Вы знаете, что я не пьяный? Вам же настолько важно, что думают. Вы знаете свою правду. Вам не должно мешать, что думают люди, которые вокруг нас». Это важная вещь. Мы из этого учим, что задумываться о том, насколько это низменно и насколько это несерьезно, что другие о нас думают. Какая разница, что тебе думают? Это тебе что-то поменяет? Рав Яковсон рассказывает, что как-то он ехал на машине, рядом с ним сидел его ученик, и Рав Яковсон хотел ему его что-то объяснить, но вдруг он видит, рядом с ним едет мотоцикл, мотоциклист начинает вставать на дыбы, показывает все, что он умеет, да, все его способности ездить на мотоцикле, акробатические способности. Рав Яковсон, ну, посмотрел, потом они подъезжают, вот тот мотоциклист увидел, что он его смотрит, стал еще всякие формы показывать. Подъезжают, был светофор, как стоят в этой пробке, И как раз получилось так, что машина Рава Якобсона стоит рядом с этим мотоциклом. Рава Якобсона спускает свое окно. Он, если ему понравилось, что-то ему, им интересуется, снимают каску. Ну это такая, на их языке это говорит, что надо на господину. Рав Якобсон говорит, ого-го. Это значит на их языке, что то, что ты проделал, это была очень красивая вещь. Он говорит, вот восьмерку, то, что ты сделал, это было вообще просто что-то особенное. А, я вижу, понимаешь? Рав Якобсон говорит, да. И вот такой трюк был отличный. Но мотоциклист себя чувствует героем. Только Рав Якобсон говорит, ну жалко. Сразу выражение лица этого мотоциклиста меняется. На! Что? Твою славу кто-то другой берет. Кто мою славу берет? Покажите мне его. Я в темном переулке, я ему покажу, что значит мою славу брать. Рав Якобсон говорит, я не знаю, кто твою славу берет, но не ты. А кто? Ну, говорит, может быть, твой мотоцикл, может быть, и твоя каска. Ты что думаешь, вот как я зовут? Говорит, Моше. Моше Лиши. Ну, что ты думаешь, Моше Лиши? Вот, кто-то увидел, как ты что-то красивое делаешь. Придет домой, и что он расскажет? Что он видел, Моше Лиши делает такие прекрасные трюки. Что он скажет дома? Что вот Сузуки, мотоцикл Сузуки, 2008 года, он сделал какие красивые трюки этот мотоцикл сделал. Так кто забирает твою славу? Твой мотоцикл? Твоя каска? Если ты хочешь действительно, чтобы сказали, Моше Лиши, вот поезжай, где ты живешь? Асот, Роба, четвертая, да поезжай, сними каску, и вот тогда тебе скажут, Моше Лиши. А тут никто тебя не знает, для кого это делать? Мы, настолько важно, что о нас подумают. Кто же знает? Рав Якобсон после этого, для чего сын это сказал? Для ученика, который сидел рядом с ним. Он говорит, ты помнишь, что ты как-то прошел в каком-то районе, и тебе начали кричать тост. Это название такого примитивного еврея, который ходит с одежды, которые ходили несколько сот лет назад. И что? Ты обиделся, тебе стало грустно, ты потом мне рассказывал. А вот ты помнишь, был один хасид, который в Америке на него плюнули. Как ты себя чувствовал после этого? Тебе это, ты, наверное, сгорался стыда. Почему я? Что? Это не на меня же плюнули? Ну и что? А этот хасид, на которого плюнули, после нескольких часов прошел же, никто его не знает, даже те, кто плюнули, они уже не могут узнать. Они уже забыли, как он выглядит. Так важно тебе, что о тебе подумают. Какая разница, кто что думает. Это то, что Рав Зильбер нас обещал. Но я думаю, что есть тут более еще одна вещь. Как-то Саба не... Один из мудрецов, это был Адмор Михот, он позвал своего ученика и говорит, смотри, ты себя ведешь даже не потому, как о тебе думаю, а потому, как ты думаешь, что о тебе думаешь. Нам часто важно, что о нас думают, но что о нас думают, мы никогда не можем знать. Нам важно то, что мы думаем, что о нас думает. Рав Ицхак Зильбер, кто слышал его рассказы, читал его книжку, видит, что часто люди, которые были далеки от религии, ненавидели, может быть, даже религию, были реалами, коммунистами, но когда они видели человека, который в своих мнениях очень определенных, идет постоянно потому, как он считает, что, на, что должно быть, они его уважали. Они ему помогали даже соблюдать то, что он соблюдал. Когда нас увидят, что мы горды тем, что мы выполняем, мы постоянно в своих мнениях нас будут тем самым уважать. Мы не должны думать, что о нас будут думать. Мы будем делать правду, то, что мы понимаем, что надо. Нас тогда будут уважать. Вторая вещь. Как мы упоминали, человеку важно, что о нем, на человека влияет то, что он видит. То, что, атмосфера, то окружение, в котором он находится, часто кажется человеку, что это норма. Поэтому он ведет себя по норме. Как же мы это преодолеем? Это тоже, я думаю, мы можем выучить у рава Ицхака. Я вам тоже рассказывал, что его дочь, рабанит Куперман, говорит, что постоянно, когда их отец, когда рав Ицхак слышал, что в каком-то месте есть человек, выполняющий митцвот, он ни о чем не думал. Брал такси, говорит, мы сейчас едем посмотреть на нормального человека. Приучиться видеть, что то, что нас окружает, это не норма. Постоянно стремиться посмотреть на нормальных людей, это на то, что нам может помочь. Тем самым, если мы будем читать книги, а вы как сам, я думаю, что то, что его очень помогло, это изучение Торы. Когда ты изучаешь Тору, видишь настоящих праведников, задумываешься, видишь всех людей, которые выполняют то, что они должны выполнять, ты уже видишь другую норму. Планка, которую надо перепрыгнуть, она гораздо выше. Но более того, не только то, что мы слышим и видим, и нас влияет, а более всего, сам взгляд на вещи, это больше всего влияет. Почему? Как мы уже упоминали, есть разница между слухом и зрением. Слух, он более глубокий. Когда мы что-то слышим, мы можем вдуматься, мы можем более углубиться в этом. Поэтому музыка, она очень серьезно влияет на человека. Как Вилинский Гаон сам сказал, что музыка, она может оживить мертвых и может наоборот. Но зрение, оно более поверхностное. И с другой стороны, то, что человек видит, ему кажется, что это неопровержимая истина, и это то, что есть. Рав Нойгершен рассказывает, что как-то он ехал в автобусе, и перед ним сидело два человека, мужчина и женщина. Мужчина выглядел как режиссер, а женщина как его секретарша. Так этот мужчина рассказывает, что у него была лекция перед солдатами, и он спросил солдат, в чем разница между радио и телевидением. Солдаты сказали, что разница заключается в следующем, что по радио можно обмануть, а по телевидению невозможно обмануть. Почему? Потому что же видно. Он улыбнулся и сказал, они не понимают, что именно из-за этого можно в 7 раз больше обмануть по телевидению, чем по радио. Что он имеет в виду? Я думаю, что то, что мы говорили. Когда человек что-либо видит, даже это сфабриковано. Ему кажется абсолютная истина, что в этом невозможно сомневаться. Это поэтому на нас так то, что мы видим, влияет. Вилинский Гаон сказано у мудрецов, что есть два сарсурея авера, два путя, по которым приходит к нам ецарара, плохое начало, плохие мнения. Какие мысли. Это сердце, то есть иногда человек начинает сам задумываться о каких-то вещах, хотеть сам каких-то вещей, которые нельзя хотеть. Но есть другая вещь, это глаза. говорит Вилинский Гаон, если я чему-то начал чем-то задумываться, там, возникло у меня какое-то желание, это можно преодолеть. Если человек увидел что-то, то преодолеть это очень-очень тяжело, почти невозможно. То, что мы видим, для нас это все процессное. В одном поселении жили евреи религиозные и нерелигиозные. Там недостаточно было детей для того, чтобы сделать два детских сада. И был вопрос, сделали совместный детский сад. Был большой спор, кто будет воспитательницей. Религиозная, либо нерелигиозная. Пришли люди посоветоваться с Хазуны. Что же делать? Там нерелигиозные не согласны на то, чтобы воспитательница была религиозной. Говорит Хазуны, согласитесь. Но с одним условием, чтобы на стенках были фотографии праведников. Это важнее всего. То, что мы видим, важнее всего. Спросил Рэби своего учителя Раби Йошуа бен Корха, что тебе дало возможность настолько много лет жить? Спрашивает его Раби Йошуа бен Корха, тебе мешает это, да? Так много того? Нет, говорит Рэби. Это Тора. Что нам дает возможность долго жить, это Тора. Я хочу изучать Тору. В чем основное то, что держит человека, то, что дает человеку много жизни? Отвечает Раби Йошуа бен Корха. Одна вещь. Я никогда не смотрел на лицо грешника. Что такое лицо? На иврите слово лицо – это паним. Паним? Паним – это еще одно значение. Это внутреннее. Лицо – это внешнее что-то. Почему же лицо называется паним? Потому что оно выражает нашу внутреннюю. То, что все наши мысли, человек, который понимает, если